«Да, руины», — ответил Рашфор. «Думаю, все, что здесь происходило, как-то связано с ними», — задумчиво произнес сын кардинала. «Я не знаю подробностей», — багровый палач пожал плечами. «Если вы посвятите меня в них, то, думаю, я смогу вам помочь», — добавил Рашфор и покрасился на меня. Жизи задумался. «Хорошо, наконец», — решился он. «Я скажу о цели нашей миссии», — произнес он и посмотрел на Сервантеса. Он уже хотел было заговорить, но багровый палач его остановил. «Жизи, вы уверены, что барону нужно слышать это? Это же миссия государственного уровня, а он даже на службе в армии не состоит», — добавил он, смерив меня недоверчивым взглядом. «Я ему полностью доверяю, не задумываясь», — ответил сын кардинала. Ответ Рашфору явно не понравился. Это было видно по его лицу, но и спорить с Жумельиком он почему-то не стал. «Дело ваше», — покачал он головой. «Но я вас предупреждал и, разумеется, я отражу все это в рапорте королю», — добавил он и скрестил руки на груди. «Разумеется», — кивнул Жизи и, признаться честно, «я думал, что он упомянет о том, что Винсент готов был пожертвовать им в момент нанесения магического удара по форту, но сын кардинала этого не сделал. И правильно, это все равно ни на что бы не повлияло. Когда решаются вопросы такого глобального масштаба, без жертв просто обойтись не получится». Жизи был важной фигурой в Галларии, но и ставки тоже были высоки. В войне все являются разменными фигурами, и, разумеется, люди не исключение. Даже, скорее не так, человеческие жизни и являются основными размерными фигурами в любых войнах, и вме это прекрасно понимали. Особенно такие люди, как Винсент и Жизи. А теперь к сути. Целью этой миссии было... О-о-о! Когда Жизи рассказал нам с багровым палачом, зачем наши группы отправились на другую сторону разлома, я сильно удивился. Раз один человек, вроде Винсента Рашфора, мог стереть с лица целый форт, то почему бы в этом мире не существовать оружию, способному уничтожать целые города, а возможно и страны? «Значит, оружие судного дня», — произнес огненный маг и посмотрел на Сервантеса, который лежал, будучи связанным в стороне и вряд ли слышал наш разговор. Хотя, судя по словам Жумельика, именно он и возглавлял экспедицию иллирийцев и тоже был должен добыть это оружие, но, видимо, все пошло не по плану и у него ничего не получилось. А ведь с иллирийцами были еще и иные. «А что там, кстати, говорили коренные жители проклятых земель? Вроде, что-то про своих богов и жертву древней крови. Понятно, что ей должен был стать сын кардинала, но для чего она? Видимо, это должно было быть как-то связано с тем сосудом в нише каменного алтаря. Осталось только догадаться как». Я поделился своими мыслями с багровым палачом и Жумельиком. «Повторюсь, вы слишком хорошо просвещены на эту тему, барон. Это вызывает большие подозрения на ваш счет», — Винсент смерил меня подозрительным взглядом. «Это просто вы слишком многого не знаете», — спокойно ответил я. «Да, и о чем же я таком не знаю?» — спросил меня Винсент. «Очень много всего произошло за те дни, пока мы находились в проклятых землях», — ответил за меня Жумельяк. «Я надеюсь, смогу ознакомиться со всем этим в рапорте», — поинтересовался багровый палач. «Всенепременно», — ответил ему Жизи. «Но сейчас предлагаю сменить тему. У нас еще осталась невыполненным основная часть задания, и я не могу вернуться обратно, пока оружие не окажется в наших руках, либо не будет уничтожено», — добавил он, став очень серьезным. «У вас есть план?» — спросил Рашфор. «Пока нет, но я обязательно его придумаю», — произнес Жизи. «Пока же, нам нужно просто объединиться оставшимися силами, а затем выдвинуться в сторону руин. Отсюда до них рукой подать. Моим людям потребуется отдых», — произнес Винсент. «Как, впрочем, и вам, Жизи», — Рашфор смерил своего собеседника скептическим взглядом. «Я не говорю, что нужно выступать прямо завтра. Пока мы объединяем силы, время для отдыха будет», — ответил ему Жумельяк. Багровый палач не стал спорить и просто пожал плечами. «Остальным предлагаю о целях нашей миссии не говорить», — произнес он, посмотрев на меня. «Знаю», — кивнул сын кардинала и тоже повернулся ко мне. «Люк, я... мне об этом говорить не нужно», — спокойно ответил я. «Я буду молчать». «Отлично», — подытожил Жизи. «Тогда предлагаю выдвигаться в сторону, где вы оставили ваших друзей и этого предателя», — последние слова Жумельяк процедил уже сквозь зубы. «Предателя?» — спросил Винсент. «Расскажу по дороге», — ответил ему маг воздуха. «Люк, возьмите с собой заложника», — сказал мне кардинальский сын, и я кивнул. «Зря вы его не убили», — покачал головой Сервантес, когда я подошел к нему. Как только багровый палач восстановит магическую энергию, ни мне, ни вам не жить, добавил он, когда я поднял его на ноги. Я так не думаю, отрицательно покачал я головой. Он не будет убивать нас при остальных. Ага, и Дальга громко рассмеялся. Видимо, вы очень плохо знаете этого человека, произнес он, и я толкнул его в спину, чтобы он шел вперед. А ведь он может быть и прав, подумал я. Даже если Винсент Рашфор расправится со мной и Сервантесом при всех, ему вряд ли что будет. Он скажет, мол, я якшаюсь с иными, а Сервантес, да ему про него и говорить-то ничего не потребуется. Иллириец он и в проклятых землях иллириец, а что касается моих друзей, слова здоровяка Жуля и Анри против самого багрового палача, да их даже слушать не будут. Что же касается Жумелика, и он не поможет, дело просто замнут. Да уж, перспектива была такая себе, и я уже всерьез начал задумываться над тем, не отравить ли Рашфора прямо сейчас. Мне всего-то и нужно, что просто коснуться его, а яды сами сделают свое дело. Мало ли, что там с ним могли сделать иные во время боя. Пока они сражались, кто-то мог запить его своим заклинанием, эффект которого наступил позже. А что, идея неплохая, шевелись, произнес я, толкнув Сервантеса в спину левой рукой, пока в правой начал собирать яд. Глава 8. Люк. Жази. Радостный и громкий голос Дежеринья нарушил тишину лесной опушки, где я оставил своих друзей и Жан-Клода. Помимо здоровяка ко мне подбежали и Титус с Тиной, которые были не менее рады моему возвращению. Я потрепал фангов по макушкам, и они довольно заурчали. Рашфора ждал менее теплый прием, и здоровяк просто кивнул багровому палачу в знак приветствия, а мои питомцы и вовсе его проигнорировали. Винсента, по всей видимости, все устраивало, поэтому он ответил тем же, а затем направился к Диаламику и завел с ним разговор. «ХММ, интересно, не знал, что они хорошо знакомы», — подумал я, глядя на багрового палача, которому я все же решил сохранить жизнь. И поступил я так вовсе не из гуманных соображений, все из-за руин, которые, скорее всего, кишели монстрами. А иначе, почему иллирийцам не удалось забрать то, что они искали там? Этот вывод напрашивался сам собой. Не зря же они решили прибегнуть даже к жертвоприношению, чтобы умаслить тех, кто находился внутри. Не думаю, что в их родной стране церковь подобное одобрила бы. И неважно, какие у них были причины для подобного поступка. Я уж и не надеялся вас увидеть. Что там такое произошло? Тем временем продолжил Жуль. Громыхнуло так, что у меня даже уши заложило, произнес здоровяк. Это по форту так ударило? Спросил он, и я кивнул. «Я оставлю вас», — произнес Жумельяк, после чего кивнул Сервантесу и вместе с ним отошел от нас. «А это что за фрукт?» — спросил Дежаринье, провожая взглядом кардинальского сына и пленника. «Вы не знаете, кто это, Жуль?» — удивился я. «Нет», — здоровяк покачал головой. «Идальго Сервантес», — назвал я имя пленного иллирийского офицера. «Да», — громко пробасил Дежаринье, удивленно смотря пленнику в спину. «Ничего себе! А, так вы знаете это имя?» произнес я, и мой собеседник кивнул. «Да, все, кто служит в армии Галларии, его знают», — ответил здоровяк. «Он очень известная в военных кругах личность», — добавил Жуль. «И чем же он так знаменит?» — поинтересовался я. «ХММ», — мой собеседник задумался. «Много воевал, часто выигрывал, сильный маг, хороший стратег. Плюс он хорошо знает эти земли и выиграл здесь немало боев против нашей армии», — ответил мой собеседник. «Ну и если все, что я о нем слышал, правда, тогда именно благодаря Сервантесу и иллирийским собакам удалось так хорошо наладить контакт с иными», — добавил Дежаринье. «Ясно», — ответил я. «Знаменитый, получается, офицер. Еще какой», — усмехнулся Жуль. «Но теперь он пленник, и это сильно ударит по иллирийским псам», — довольным голосом произнес он. «А тот взрыв, это дело рук багрового палача?» — спросил меня здоровяк. «Да», — кивнул я. «От форта осталась лишь воронка глубиной в несколько метров», — добавил я, и мой собеседник покачал головой. «Дела», — озадаченно произнес он. «Ага», — усмехнулся я и погладил своих фангов по макушкам, благо они улеглись рядом с моими ногами и мирно лежали, наблюдая за тем, что происходит вокруг. На приближение Диаламика они никак не отреагировали. «Люк», — святоша крепко обнял меня за плечи. «Анри», — улыбнулся я и хлопнул друга по плечу. Его радость была не наигранной. Лекарь действительно рад был меня видеть, хотя, чему я, собственно, удивляюсь. С Диаламиком у нас успела сформироваться крепкая дружба, невзирая на то, что знакомы мы друг с другом относительно недавно. События и передряги, в которых мы с ним побывали, укрепили нашу взаимную симпатию друг к другу. И я был уверен, что могу положиться на лекаря в любой ситуации. Думаю, ко мне он чувствовал то же самое. Во всяком случае, в это хотелось верить. «Поверить не могу в то, что произошло в форте», — произнес он, смотря на меня глазами, полными восхищения. «Самому с трудом в это верится», — честно ответил я, не удивлен, — усмехнулся Диаламик. «А ведь вы еще и самого Сервантеса в плен захватили. Если бы вы служили в армии, уверен, не только бы получили вознаграждение, которое вы и так получите, но и по карьерной службе продвинулись бы знатно», — добавил лекарь, настроение у которого, видимо, было приподнятое. «Меня не особо интересует военная служба», — честно ответил я. «А зря», — пожал плечами мой собеседник. «Допускаю, что с вашими талантами вы бы за пару лет дослужились бы до высших чинов в нашей армии. Хотя дело, конечно, ваше», — добавил он и посмотрел на Жумелика, который о чем-то говорил с Багровым Палачом. «Вы хорошо знакомы с Винсентом Рашфором?» — спросил я у него. «Думаю, можно сказать и так», — кивнул Анри. «Когда я только начинал свою военную карьеру, мы служили в одном полку. Вместе с ним мы прошли не через одну битву, за что заслужили уважение друг друга. Хотя сейчас Багровый Палач сильно изменился», — произнес Диаламик. «Да», — удивился Дежарини. «И как же, стал более высокомерным и заносчивым», — ответил лекарь. «ФФ, он всегда таким был», — усмехнулся здоровяк. «Отнюдь», — Анри покачал головой. «Когда мы только начинали, Рашфор был целеустремленным и амбициозным солдатом короля и королевства, который был готов на многое пойти ради своих сослуживцев. Мы вместе пили, дебоширили, дрались и ходили по шлюхам, и при этом он никогда не гнушался обычных рядовых. Сейчас все иначе», — произнес Анри, глядя на огненного мага. «Даже как-то слабо верится», — буркнул здоровяк. «Поверьте, дорогой Жуль, все так и было». На лице Диаламика появилась грустная улыбка. «Вот как бывает», — пробасил Дежарини и покачал головой. «Да, такое бывает», — ответил ему Анри. «Особенно, когда обладаешь такой силой», — добавил лекарь. «Люк, форта блистательный больше не существует?» — спросил он. «Да, полностью стерт с лица земли», — ответил я. Диаламик снова усмехнулся, продолжая смотреть на Багрового Палача. «Не поверил бы, если бы кто-то сказал, что один человек способен на подобное», — задумчиво произнес он. «Никто бы не поверил», — поддержал друга Дежарини. «Анри, а вы слышали что-нибудь о противостоянии семей Рашфоров и Сервантесов?» — спросил я лекаря. «Разумеется, об этом все знают», — ответил Святоша. «Я, кстати, сильно удивился, когда увидел, кто именно этот иллириец, и при этом Рашфор не убил его сразу же», — добавил лекарь. «Он хотел», — усмехнулся я, после чего вкратце поведал друзьям о случившемся рядом с алтарем. «Вы с ума», — громко произнес Анри, а затем перешел на шепот, ибо привлек к себе внимание не только Багрового Палача, но и всех тех, кто сейчас находился на поляне. «Сошли, Люк». Он начал сверлить меня недовольным взглядом. «Нет», — спокойно ответил я, — «в тот момент у меня не было выбора». «Да уж, Люк, вот это вы выдали», — тяжело вздохнул здоровяк. «Он это так просто точно не оставит», — добавил Дежарини. «Тут вы правы, дорогой Жуль», — кивнул Диаламик. «Рашфор очень мстительный по натуре человек, а тут вы еще и его гордость задели. Теперь даже не знаю, как быть», — задумчиво произнес лекарь, который, судя по всему, уже успел похоронить меня. «Думаю, я разберусь», — спокойно ответил я. «Да, интересно, как», — возразил мне он. «Придумаю что-нибудь. Не переживайте за меня», — Анри, улыбнулся я, наблюдая за обеспокоенным целителем. Диаламик тяжело вздохнул. «Ой, да ладно вам, Анри», — хлопнул по плечу друга здоровяк и громко рассмеялся. «Люк выжил, когда целый форт был уничтожен, а вы за него переживаете», — добавил он. «Ой, Жуль, видимо, снова забыл, что нужно сдерживаться в выражении своих эмоций. Вы меня точно когда-нибудь сломаете», — морщись от боли или просто от неприятных ощущений, — произнес лекарь. «Простите, я не хотел», — виновато произнес здоровяк. «Да все нормально, дорогой Жуль. Просто помните, что не все такие», — Диаламик задумался. «В общем, не все такие здоровые, как вы», — закончил он свою мысль. Дежарини тяжело вздохнул. «Извините», — понуро произнес он. Мы с Анри переглянулись и улыбнулись. «Все хорошо, дорогой Жуль». Лекарь тоже хлопнул товарища по плечу, а буквально в следующую секунду его позвали. «Анри». Мы одновременно повернулись в сторону Жумелика, который стоял рядом с Багровым Палачом и Сервантесом. Видимо, «Потребовались ваши услуги, Анри», — произнес Дежарини, которому это явно не нравилось. «Кстати, а что на Жози за кандалы? Почему он их до сих пор не снял?» — поинтересовался Жуль. «Они магические и подавляют магию», — ответил я. «Бывают и такие», — удивился Жуль. «Ага, слышал», — ответил Диаломик. «Прошу прощения, друзья», — он кивнул нам и пошел в сторону Жози, Винсента и пленника. «И тут я кое-что заметил. Я не обратил на это внимания сразу, так как даже когда вернулся на стоянку, находился под впечатлением от всего, что произошло ранее. Но сейчас, когда более-менее пришел в себя, понял, что на стоянке кое-кого не хватает. А где Дибуа?» — спросил я Дежарини. Здоровяк быстро огляделся по сторонам. «Вот же паскуда! Сбежал!» — выругался он. «Вроде только недавно его тут видел». «Ясно», — усмехнулся я. «Видимо, увидел багрового палача и Жумельека живыми и сразу понял, что ловить ему тут нечего», — произнес я. «Трус!» — Жуль смачно сплюнул на землю. «Ох, что я с ним сделаю, если он попадется мне на глаза!» Здоровяк потер кулаки. «Не думаю, что такое возможно», — ответил я собеседнику. «Это почему?» — удивился маг земли. «Все просто. Этот Дибуа очень скользкий тип. Я уверен, что у него за время нашей миссии накопилось такое количество ресурсов, что ему хватит на то, чтобы до конца жизни где-нибудь затеряться и жить припеваючи. И не только ему, но и нескольким поколениям после», — поделился я с Дежарини своими соображениями. «Да, тут вы, конечно, правы, Люк», — ответил собеседник. «Его способности выживать можно даже позавидовать. А вот тут я был полностью согласен с другом. Жан-Клод обладал просто невероятной тягой к жизни, которая заставляла его совершать самые гнусные поступки вроде предательства и выживать в ситуациях, которые, казалось бы, были безнадежными. Уверен, что как только он увидел багрового палача и Жумельека, он, не задумываясь, сбежал, понимая, чем для него все закончится. В отличие от нас, кардинальский сын ему ничего не обещал, и стоило только предателю из шайки Батисты попасть в его руки, он бы с него три шкуры содрал. А как только мы оказались бы на материке, его судьба и вовсе была незавидной. Значит, сбежал, буркнул я себе под нос. Вот крысеныш, выругался Дежарини. Надо было лучше следить за ним. А я как увидел вас живых, то так сильно обрадовался, что для меня остальное сразу же на задний план отошло, добавил он. И я в очередной раз убедился в том, насколько он открытый и добрый человек. Наплевать на него. Я махнул рукой. Проклятые земли, слишком опасное место для одиночек. Хотя, если честно, не удивлюсь, если ему удастся выжить, добавил я, наблюдая за тем, как общаются багровый палач, Диаломик и Жумельяк. И в принципе, я бы мог их подслушать, если бы захотел. Вот только дело в том, что мне это было не нужно. Я примерно знал, о чем идет речь, и, судя по напряженному лицу Анри, была большая вероятность, что разговаривать, а вернее, получить информацию от Сервантеса, предстояло именно ему. Ну, это часть его работы. «Люк, можно вас?» — вдруг позвал меня Жози и поманил рукой. Я кивнул здоровяку и подошел к солдатам и пленнику. «Сервантес решил пойти на сделку», — произнес кардинальский сын, чем изрядно удивил меня. Я был об иллирийском офицере немного другого мнения. «И в чем она заключается?» — поинтересовался я. «Информация о руинах, и мы его обмениваем», — ответил Жумельяк. «Хочет, чтобы Иллирия обменяла его на пленных нашей страны», — уточнил я. «Именно», — кивнул мой собеседник. «А та информация, что он нам передаст, стоит этого?» — прямо спросил я. «Пока не знаю», — покачал головой Жумельяк. «Но то, что происходит внутри руин, мы должны это знать», произнес Жози и нахмурился. «Возможно, я пожал плечами. А может, эта информация ЕКЮ выеденного не будет стоить», добавил я и посмотрел на Сервантеса. «Могу я взять у вас сосуд?» спросил Жози. «Разумеется». Я снял с пояса упряжь со свертком, в которой он покоился, и передал ее кардинальскому сыну. К слову, пока эта штука висела у меня на поясе, ощущения от того, как живет этот магический предмет, у меня были не самые приятные. Это был не страх, скорее отвращение к чему-то инородному, как будто бы этот сосуд не должен был существовать в этом мире. «Благодарю», — кивнул мне Жумельяк. «Собираетесь расспросить его о нем?» — спросил я. «Да, он должен пролить свет на этот сосуд и на то, что творится внутри руин, а иначе наша сделка аннулируется», — ответил Жози. «Если хотите, можете поприсутствовать на допросе», — предложил кардинальский сын, и я не стал отказываться. Вместе с Жози мы присоединились к Диаламику и Багровому палачу. Он смерил меня недовольным взглядом, но ничего говорить не стал. Жумельяк размотал ткань, и в его руках появился кубок. Сервантес, увидев его, вздрогнул, и я увидел страх в его глазах. Аво, удивился я, потому что иллирийский солдат создал немного другое впечатление о себе. Неужели этот кубок такой опасный, что даже такой бесстрашный воин, как Идальго Сервантес, боится находиться рядом с ним? «Рассказывайте», — тем временем произнес Жумельяк, поставив кубок на землю рядом с пленником. «Не знаю, прав ли я, но мне показалось, что сделал он это специально. Руины». Сервантес тяжело вздохнул, после чего начал свой рассказ. И чем больше я его слушал, тем неспокойнее становилось у меня на душе, потому что творящееся внутри руин, судя по его словам, действительно было дикостью. Глава 9. Воспоминания Идальго Сервантеса. Иллирийский офицер стоял возле входа в руины и смотрел в темноту уходящей вниз каменной лестницы. «Не нравится мне это место», — произнес один из инквизиторов, который стоял рядом. «Как и мне», — спокойно ответил Идальго. «Там пахнет смертью», — добавил он, кожей чувствуя холод, которым веяло из-под земли. «Может, ну его?» — спросил Педро, с неприязнью глядя в темноту. «Нет, нужно идти», — уверенно ответил Сервантес. «Где твой брат?» «Разговаривает с этой тварью, как там его правильно?» На лице инквизитора появилась гримаса отвращения. «Мамука», — ответил иллирийский офицер, который тоже не был в восторге от шамана иных. Слишком уж многое он себе позволял. А еще Сервантесу не нравилось то, что он практически ничего ему не говорил о том, какие опасности могут поджидать его и его отряд там, внизу. Идальго тяжело вздохнул. Выбора у него не было. Он обязательно должен получить то, что хранится внутри. А иначе? Нет, Идальго даже думать об этом не хотел. Если оружие попадет в руки этих галларийских ублюдков. Идальго. Знакомый голос послышался у офицера за спиной. Они вместе с Педро обернулись и увидели приближающегося к ним Хосе. Инквизитор поравнялся с ними и обвел обоих обеспокоенным взглядом. «Что случилось?» – спросил Педро своего брата. «Что сказал тебе этот урод?» «Ничего хорошего», – ответил Хосе. «Там», – он кивнул на темный зев спуска, уходящий глубоко под землю, – «будут монстры, а возможно, и кое-что похуже». «Кое-что похуже?» – переспросил Сервантес. «Что именно?» «Мамука не сказал», – покачал головой инквизитор. Иллирийский офицер выругался. «Чертовы дикари!» – произнес Педро и, обернувшись назад, смерил коренного жителя проклятых земель уничтожающим взглядом. «Зачем мы только с ними связались? У нас не было другого выхода», — ответил ему Идальго. «Без их поддержки мы вообще не смогли бы добраться до руин. Или если бы и добрались, то с большими потерями», — произнес иллирийский офицер, которого не покидало странное чувство, когда он смотрел в темноту уходящей вниз лестницы. Там было что-то такое, отчего даже такого опытного и бесстрашного воина, как Идальго Сервантес по прозвищу «Серебряный змей», бросало в дрожь, а по спине табуном бегали мурашки. «Они готовы спуститься вместе с нами?» – спросил иллирийский офицер, на чьи плечи была возложена миссия по обследованию руин. «Да», – кивнул инквизитор. «Отлично», – он повернулся к темному проему спиной и осмотрел временный лагерь, который иллирийцы разбили возле руин. 30 отборных солдат, большая часть из которых были магами. У каждого за спиной было по 10 походов на другую сторону разлома. Все они были подготовленными воинами и мастерами выживания в проклятых землях. Большая часть, даже язык иных знали. Плюсом ко всему, умели противостоять коренным жителям проклятых земель, включая местных магов. Но хватит ли всех этих людей и их навыков, хотя на их стороне были еще и иные. Причем двое из них были шаманами. Мамука и Дахака, оба сильные маги своего племени, вербовка которых стоила стране Идальго немалых ресурсов. Сервантес повернулся и посмотрел на шамана, который лишь отдаленно напоминал человека. Иной представлял собой странную помесь человека и насекомого, и от одного только взгляда на него у особо впечатлительных дамочек мог случиться обморок. А уж ночные кошмары были обеспечены наверняка. Сам же иллирийский офицер давно привык к их виду, поэтому уже не обращал внимания на подобные странности в их внешнем виде и поведении. А уж вели иные себя жуть как странно. Одни их только ритуалы чего стоили. Сервантес покачал головой, отгоняя от себя мысли о том, что видел сегодня утром. Да уж, если бы об этом узнала церковь. Идальго тяжело вздохнул. Ему очень не нравилась та ересь, что здесь творилось, но и поделать с этим он тоже ничего не мог. Все козыри были у иных, и, судя по всему, без них у иллирийского офицера и его солдат не было и шанса заполучить искомое. «Строиться!» — скомандовал Сервантес своему отряду, и спустя пару минут его отряд был построен и готов спускаться. «Мамука!» — позвал он иного. Тот повернулся к нему, но подходить явно не собирался. Идальго выругался и, не обращая внимания на свою гордость, подошел к коренному жителю проклятых земель сам. «Мы готовы спускаться», — произнес он. «Хорошо», — кивнул уродец и поманил своего соплеменника. «Идти вниз», — сказал он ему. «Взять сколько с собой?» — спросил второй человекоподобный монстр, который по своему внешнему виду больше напоминал странную помесь хамелеона и человека. «Всех», — ответил ему шаман. «Хорошо», — кивнул его собеседник и удалился. «Мы брать с собой других», — произнес он, смотря на Сервантеса. «Ну, чем больше будет с ними иных, тем лучше», — подумал иллирийский офицер и кивнул своему монстроподобному собеседнику. «Сколько вам нужно времени?» — спросил иного иллириец, и тот показал 10 пальцев. «Хорошо», — кивнул Идальго. «Я пока отправлю туда разведчиков», — произнес он и хотел было пойти к своим солдатам, но дикарь его остановил, поймав за руку. Офицер смерил коренного жителя проклятых земель недовольным взглядом. «Нельзя», — произнес он, указывая на черный зев спуска. «Почему?» — спросил Сервантес. Иной отпустил его руку и задумался. «Лучше идти, когда мы идти», — произнес он. «Возможно, так даже и лучше», — подумал Серебряный Змей. «Не придется рисковать своими воинами. Пусть лучше эти дикари подыхают, если там будут ловушки или опасные монстры». «Хорошо», — ответил своему собеседнику Идальго, после чего пошел в сторону своих людей. «Ждем иных и выдвигаемся», — сказал он солдатам, после чего вернулся к инквизиторам. «Чего они хотят?» — спросил Педро. «Ждут своих», — ответил Сервантес. «Будут еще дикари?» — в голосе Хосе прозвучали нотки недовольства. «Да», — кивнул Серебряный Змей. «Так даже лучше». «С чего ты решил, Идальго?» — спросил инквизитор. «А если они вздумают нас предать, что тогда?» — произнес он, смотря на офицера, которому было поручено возглавить эту миссию. «Если бы они хотели сделать это, то уже сделали бы», — спокойно ответил Сервантес. «Я видел, на что способен Мамука, и как бы это грустно ни звучало, думаю, что ни я, ни кто-либо другой из моего отряда с ним не справились бы. Не уверен, что мы смогли бы победить, даже объединив усилия», — добавил он и тяжело вздохнул. «Неужели эти дикари настолько сильны?» В голосе Хосе послышались нотки раздражения. «Да, очень», — кивнул Серебряный Змей. «А теперь представьте, что таких чудовищ два. Второй, тот, что Дахака, тоже шаман. Думаю, он послабее, но все же», — произнес Идальго, посмотрев на иных, которые молча стояли рядом с костром и что-то жарили прямо на открытом огне. «Что же касается предательства, то им это просто невыгодно. Они получат свое только тогда, когда мы получим то, что лежит внутри. Все просто», — добавил он, и оба инквизитора нахмурились. «Зря мы с ними якшаемся». «Очень зря», — покачал головой Педро. «Если церковь узнает, то не узнает, если вы не расскажете», — серьезным тоном произнес Идальго. Братья переглянулись. «Не расскажем», — ответил Хосе. «Главное, достать реликвию и сделать так, чтобы она не досталась галларийским ублюдкам», — добавил он и витиевато выругался. «Спасибо», — поблагодарил Сервантес инквизиторов. А спустя пару секунд послышался голос иного. «Человек», — позвал он Серебряного Змея. Сколько раз Идальго говорил называть его по имени, но коренные жители проклятых земель его не слушал, продолжая называть просто человеком. Это раздражало офицера, но и с этим он ничего поделать не мог, и это было хуже всего. Сервантес всегда привык полагаться прежде всего только на себя, и когда что-то зависело не от него, то это Серебряного Змея всегда сильно раздражало, а тут иные, которые его и в медную монету не ставят. Серебряный Змей сжал от злости кулаки, а затем сделал глубокий вдох. Лишь успокоившись, он подошел к шаману. «Мы готовы», — произнес Мамука, который стоял уже в компании десятка иных. «Ну и уродцы», — подумал Сервантес, глядя на коренных жителей проклятых земель, которые представляли собой ужасное зрелище. Кого среди них только не было: полуящеры, полунасекомые, полурыбы. Прямо настоящие звереницы цирковое шоу уродов, которые иногда заезжали с представлениями в его страну. «Отлично», — кивнул Идальго. «Стройся, смирно», — громко произнес он, и его солдаты послушно выполнили приказ. «Мы идти первый», — сказал Мамука и, кивнув иным, первым пошел вперед. Остальные дикари молча последовали за ним. Остановилась их небольшая процессия рядом со входом в руины. Мамука достал магический жезл, после чего сделал несколько быстрых пассов оставшимися тремя свободными руками. «Видимо, творит какую-то защитную магию», — подумал Сервантес, наблюдая за движениями иного. «Человеки, идти за нами», — произнес шаман, и иные из его отряда начали медленно опускаться. Когда Имамука скрылся из виду, настала очередь Идальга и его солдат. «Ну, с Богом!» Хосе перекрестился. «С Богом!» — кивнул его родной брат. После он достал крестик из-под рубашки и поцеловал его, посмотрев на небо при этом. Серебряный змей не был таким набожным, как инквизиторы, но сейчас он почему-то ощущал, что и ему не помешало бы помолиться. Он вспомнил небольшую молитву, которой в детстве научила его набожная мать, и, прочитав ее про себя, скомандовал: «Выдвигаемся!» Приказал он и первым начал спускаться по ступенькам в темноту, которая, казалось, была настолько густой, что ее можно было потрогать рукой. А еще и Дальга показалось, будто бы эта тьма была живая. От этого у него на душе стало неспокойно. Серебряный змей достал осветительный кристалл, после чего подал в него магическую энергию, и он вспыхнул ярким светом. Тьма руин неохотно начала отступать. «Человек!» — послышался голос из темноты. «Фуха!» Сервантес сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться, и только после этого пошел вперед. В отличие от него, иные не пользовались ничем, что освещало бы им пространство вокруг, так как они могли прекрасно видеть и в темноте, что делало их еще опаснее. Мало того, что они были сильнее, быстрее, ловчее и выносливее в сравнении с обычными людьми, так и тьма еще была им не помехой, а в придачу ко всему и сильная магия. Не будь всего этого, и его страна давно бы уже покорила земли по другую сторону разлома. Хотя, будучи человеком не глупым, Серебряный Змей понимал, что Галлария так просто не позволила бы Иллерии властвовать над этими землями. Слишком много ценных ресурсов хранили в себе проклятые земли. Хотя за последние несколько десятков лет его страна выбилась вперед и лидировала в областях, касающихся освоения другой стороны разлома. Галлария сильно отставала в этом плане, и Идальга собирался и дальше способствовать увеличению этого разрыва, как, впрочем, и другие жители его страны. Особенно это было выгодно военным, ремесленникам и торговцам. И Сервантес относился не только к первым, но и ко вторым, так как его семья уже более 10 поколений являлись лучшими магоинженерами страны. «Что?» – спросил у иных офицер, подойдя к ним. Дикари зажмурились от яркого света. «Убрать!» – произнес Мамука, щурясь под ярким светом кристалла. Сервантес погасил магический предмет, погрузившись во тьму, которая сразу же начала будто бы обволакивать его. «Дальше идти опасно», — тем временем произнес шаман. «Что значит опасно?» — спросил Сервантес. «Нам нужно двигаться дальше». «Нет», — покачал головой дикарь. Серебряный змей сжал от злости кулаки так, что они побелели. «Что значит нет?» — процедил он сквозь зубы. «Опасность таят стены эти», — ответил ему Мамука. «Трусы», — подумал Идальга. «Тогда мы пойдем без вас», — произнес он, глядя шаману в глаза. «Но тогда и сделки не быть», — предупредил он иного и хотел было вернуться к своим, но Мамука его остановил, вновь схватив за руку. Сервантес попытался ее резко вырвать, но у него ничего не вышло. Иной оказался слишком силен. «Если идти, человек, смерть», — сказал ему коренной житель проклятых земель. «Мне нужно то, что хранится здесь», — продолжая смотреть собеседнику в глаза, — ответил Серебряный Змей. Иной покачал головой. «Ладно», — кивнул он, — «но я тебя предупреждать», — добавил он и отпустил руку иллирийского офицера. «Мы идти с вами. Видимо, очень хотят получить то, что им там пообещал иллирийский палач. Интересно, что это?» — подумал Идальга, с нескрываемой ненавистью смотря на иного. Цель его миссии встала под угрозу. Сервантес мог простить многое даже этим дикарям, но только не это. Для своей родной страны он был готов пойти на все. Иные ушли вперед, а он вернулся к своему отряду. «Что-то случилось?» – спросил Педро. «Нет, ничего», – покачал головой Серебряный Змей. «Возникло маленькое недоразумение, не более», – добавил он, не собираясь говорить инквизиторам о том, какой разговор у него случился с коренными жителями. «Братьям бы это точно не понравилось. За мной», – скомандовал Сервантес, и они двинулись дальше на небольшом отдалении от иных. Несколько минут они шли спокойно. Тьма отступала под натиском света от магического кристалла, открывая иллирийскому офицеру и его солдатам вид на каменные стены руин, которые были покрыты странными рисунками и растениями вроде мха. Вроде ничего необычного, и Дальга не первый раз видел подобное. Если бы не одно «но», серебряного змея ни на секунду не покидало ощущение, будто бы за ними кто-то наблюдает. Оно появилось тогда, когда они только вошли в руины и начали спускаться по каменной лестнице. Поначалу это тревожило его, но потом он привык и смирился с этим. Сервантес убедил себя в том, что ему просто показалось. Поэтому, подсвечивая себе путь при помощи кристалла, он уверенно двигался вперед, пока сзади вдруг не послышался голос одного из его магов. «Командир!» Идальго резко остановился и потянулся рукой к рукояти оружия. «Расступитесь!» — произнес он и пошел сквозь ряды своих солдат. «Что случилось?» — спросил он Мигеля, лекаря их группы. «Я не вижу Хесуса», — ответил он. «Он шел рядом, а потом отстал на пару шагов, а затем и вовсе исчез», — произнес он и затравленно осмотрелся по сторонам. «Может, он просто обогнал его, а он и не заметил?» — подумал серебряный змей. «Сержант Мартинес», — назвал он имя, но отклика не последовало. «Неужели придется возвращаться?» — подумал Сервантес. А буквально в следующее мгновение из темноты послышался чей-то отчаянный крик, наполненный болью и ужасом. Стих он буквально через секунду, и в руинах вновь воцарилась гробовая тишина. «Что происходит?» — подумал иллирийский офицер. «Мы же проходили там, и ничего не было. Что могло случиться?» Мысли вихрем сменяли друг друга, пока Идальго отчаянно пытался разогнать тьму кристаллом, шагая в сторону, откуда послышались крики. Он вовсе не был трусом. Поэтому, уверенно держа оружие в одной руке и кристалл в другой, он шел назад, пока во тьме вдруг не вспыхнули два ярко-красных огонька с двумя вертикальными черточками посередине, а буквально в следующее мгновение огоньки рванули в его сторону. Глава 10. «И много там было монстров?» — спросил Жумильяк Сервантеса, который вот уже битый час рассказывал нам об ужасах руин, в которые попали он, его отряд и иные. «Каждый дюйм этих проклятых руин», — покачал головой иллирийский офицер, — «просто кишел тварями». Багровый палач усмехнулся и смерил Идальго презрительным взглядом. «Не верите?» — прямо спросил серебряный змей, смотря Винисенту в глаза. «Нет», — холодно ответил огненный маг. «А даже если и так, то в отличие от вашей убогой экспедиции, в нашем отряде есть я». Сказав это, Рашфар поднес руку к лицу, и его ладонь вспыхнула яростным огнем. «Пламя было настолько сильным, что мне пришлось воспользоваться магическим доспехом, чтобы продолжить стоять с ним рядом». «Успокойтесь, Рашфар», — попросил багрового палача Жумильяк. Огненный маг улыбнулся и погасил свое магическое пламя. Жар сразу же исчез. Да уж, магической силой Винсент обладал, просто лютый. «И что дальше?» — спросил Идальго кардинальский сын. Сервантес тяжело вздохнул и продолжил. Воспоминания Идальго Сервантеса. Ранее, серебряный змей оказался чуточку быстрее монстра, и тварь, похожая на помесь ящерицы и птицы, промахнулась, и удар когтистой лапой едва не задев иллирийцу правое плечо. Недолго думая, воин ткнул тварь шпагой, в то время как свободной рукой начал складывать несколько простеньких магических жестов. «Назад!» — громко крикнул Сервантес своим солдатам, а в следующую секунду монстр атаковал вновь. Сложив крылья, тварь ринулась на Идальго, но стоило ей войти в зону действия его заклинания, как в ее сторону сорвались несколько серебристых змеек цепей. Монстр, чьи когти-серпы застыли в опасной близости от груди Идальго, упал на каменный пол руин, будучи заключенным в кокон из цепей заклинанием серебряного змея. Серебряный змей подошел поближе, чтобы рассмотреть тварь. Монстр, действительно, был похож на странную смесь ящерицы и птицы. Длинное тело, покрытое черной матовой чешуей, четыре лапы, заканчивающиеся бритвенно-острыми когтями, голова, как у змея, с двумя длинными клыками, торчащими из пасти, и перепончатые крылья. Это был 13-й по счету поход Идальго в проклятые земли, но такую тварь он видел впервые. А еще он понял, что, смотря на монстра, ему почему-то становится плохо. У серебряного змея закружилась голова, а в глазах начало темнеть. «Неужели эта тварь меня ранила и отравила?» — подумал он. «Нет, не должна была. Во всяком случае, боли никакой он не чувствовал ни сейчас, ни несколько минут назад». И тут Сервантес кое-что понял. Он отвернулся от монстра и несколько секунд на него не смотрел. Сработало, и голова перестала кружиться. «Эта тварь еще и магическими способностями обладает», — подумал иллирийский офицер, и, недолго думая, выколол шпагой монстру глаза. Наваждение прошло, и Идальго стало гораздо легче. А тем временем, Пойманный крылатый ящер перестал отчаянно биться в коконе из серебряных цепей и, казалось, смирился со своей участью. «Не подходите к этой твари», — отдал приказ серебряный змей, после чего пошел в сторону, где он увидел монстра впервые. Стоило ему пройти несколько метров назад к выходу из руин, как он увидел своего сослуживца. «Хесус», — произнес Идальго и покачал головой. Зрелище было не из приятных. Бедолагу ящер порезал на лоскуты, и под солдатом, на каменном полу, уже успела накопиться большая лужа крови. «А это что такое?» – удивился Сервантес, и наклонился, чтобы рассмотреть получше. Благодаря осветительному кристаллу, серебряный змей заметил небольших маленьких существ, похожих на пиявок, которые плавали все еще теплой крови его солдата. Идальго выругался и проткнул одну из тварей шпагой, после чего поднес ее поближе к лицу. Буквально в следующее мгновение ему резко пришлось отдернуть оружие от себя, ибо пиявка попыталась схватить его при помощи очень длинных щупалец, которые непонятно откуда появились прямо у нее изо рта. «Да что за дьявольщина тут происходит?» Серебряный змей выругался про себя, после чего резко взмахнул шпагой вниз, и мерзкая тварь врезалась в каменный пол. Не без удовольствия Идальго раздавил пиявку, после чего убрал шпагу в ножны и снова присел, коснувшись указательным и средним пальцами правой руки каменной поверхности пола руин. Положив светящийся ярким светом кристалл рядом с собой, он сложил несколько магических жестов, и по земле, в сторону оставшихся пиявок, которые резвились в крови Хесуса, поползла серебряная змейка-цепь. Около минуты ей понадобилось, чтобы истребить всех монстров. «Брат Педро, брат Хосе», — позвал он инквизиторов. «Боже, сохрани его душу», — произнес брат Педро, который был более набожный, чем его святой брат, а затем перекрестился. «Это та тварь его так?» — спросил брат Хосе, и Сервантес кивнул. «Мы тут не больше получаса, а у нас уже первые жертвы», — произнес инквизитор. «Как получилось так, что мы пропустили этого монстра?» — спросил он, смотря на раскромсанное тело. «Понятия не имею», — ответил Идальго. «И иные тоже промолчали», — процедил сквозь зубы брат Хосе. «Они тоже не всесильны», — ответил ему серебряный змей. «Тогда, зачем они, вообще, нам?» — раздраженного спросил инквизитор, который ненавидел коренных жителей проклятых земель всей своей душой. «Ты знаешь, мы уже говорили на эту тему», — спокойно ответил иллирийский офицер. Брат Хосе тяжело вздохнул. «И что будем делать с ним теперь?» Он кивнул на Хесуса. «Его надо похоронить», — произнес брат Педро и удивленно уставился на Идальго и своего брата. «Что же еще? У нас нет на это времени», — покачал головой Сервантес. «Мы заберем тело на обратном пути», — добавил он. Ему и самому не нравилось это решение, но и по-другому он поступить не мог. Но Педро с надеждой во взгляде посмотрел на коллегу, явно ища в его глазах помощи. «Он прав», — произнес инквизитор. «Похороним его на обратном пути». Ответ брата Педро явно не понравился. Он смерил его презрительным взглядом, а потом посмотрел на Сервантеса. Покачав головой, он, больше не говоря ни слова, ушел. Идальго хотел его остановить, но Хосе положил ему руку на плечо и покачал головой. «Не надо», — произнес инквизитор. «Он сам понимает, что это правильно. В первую очередь наша миссия, затем все остальное», — добавил он. Серебряный змей ему кивнул, и они присоединились к остальным. «Что будем с той тварью?» — спросил Хосе Идальго. «Думаю, ее нужно убить», — ответил Сервантес. «Сейчас, я быстро», — добавил он и, выхватив из ножен шпагу, направился прямиком к монстру, который все еще был опутан его магическими змейками. Оказавшись рядом, иллирийский офицер уже хотел было свершить свою месть, но его остановили. «Человек, стоять!» — послышался голос из темноты, и острие шпаги Идальго остановилось в опасной близости от головы ящера. Сервантес выругался про себя. «Что ему еще надо?» — подумал он, смотря на приближающегося к нему Мамуку. «Его надо оставить жить», — произнес коренной житель проклятых земель, смотря на серебряный кокон с ящером внутри. «Зачем?» — спросил серебряный змей. «Он убил одного из моих солдат». «Пусть», — иной небрежно махнул рукой. Уже из-за этого движения Сервантесу хотелось вонзить свое оружие в темное сердце этого дикаря, но он удержался от этого. Идальго сделал глубокий вдох. Это помогло, и иллириец немного успокоился. «Зачем тебе эта тварь?» — спросил он у иного. «Ритуал», — ответил дикарь. «Нужна жертва». Идальго ненавидел чертовы ритуал иных всей своей душой, но если они могли ему помочь заполучить желаемое, то он готов был даже принимать участие, если бы это потребовалось. «Ты говорить он убить человека?» — спросил Мамука, смотря на ящера. «Да», — кивнул Идальго. «Где?» — спросил дикарь. «Там», — кивнул иллирийский офицер себе за спину. Иной молча отправился в нужном направлении, и серебряный змей пошел за ним вслед. Оказавшись возле трупа, Мамука присел на одно колено и достал изогнутый ритуальный нож. «Стой!» — рявкнул Сервантес и успел перехватить руку дикаря, которую он занес для удара. «Что?» — спросил шаман, удивленно глядя на иллирийца. «Что ты задумал?» — процедил Сервантес сквозь зубы. «Его сердце. Мне нужно», — произнес дикарь, так спокойно, будто бы речь шла не про надругательство над телом его сослуживца, а о чем-то обыденном. «Нет», — процедил сквозь зубы Идальго. «Человек мертвый», — тем же удивленным тоном произнес иной. «Ничто человеческое этому существу явно было незнакомо. Нельзя делать такое с мертвыми», — ответил Мамуке Сервантес, с трудом борясь с гневом и злобой, которые копились внутри него к коренным жителям проклятых земель. «Ладно», — его собеседник пожал плечами, после чего резко выдернул руку из хватки серебряного змея. «Тогда погибнуть еще много твоих человеков», — произнес он, смотря Сервантесу в глаза. Несколько секунд они сверлили друг друга взглядами. «Почему?» — только и смог выдавить из себя иллирийский офицер. «Все, что жить здесь, ненавидеть вас», — ответил ему иной. «Они не напасть на нас, но напасть на вас», — добавил шаман. «Если дать мне сердце, я сделать, что они будут принимать вас, как мы», — произнес Мамука. «Что за они?» — спросил сервант из шамана, начиная терять терпение. «Кто жить здесь веками?» — ответил иной. «Они — это они», — пояснил он. Фуха, серебряный змей сделал глубокий вдох. Ему все сложнее удавалось контролировать свой гнев, а иной делал только все хуже. Одного лишь взгляда его хватало, чтобы Сервантес начинал ненавидеть не только самого шамана, но и весь его народ, так как тот всегда смотрел на него, или людей его отряда, как на что-то неважное и не имеющее никакой ценности. Так и Дальго смотрел, например, на тараканов. Он знал, что в любой момент может прихлопнуть или раздавить гада, но не делал этого. Так шаман иных смотрел на людей, и это ужасно злило иллирийца. А еще больше его злило, что он ничего не мог поделать с этим. «Нельзя трогать это тела», — в итоге резюмировал Сервантес. «Хорошо», — иной пожал плечами. «Идти за нами быстрее. Человеки слишком отстать. Вы медлить», — произнес он и пошел вперед, а Сервантес последовал за ним. Когда они поравнялись возле ящера, иной просто прошел его. «Он тебе не нужен?» — спросил иллириец Мамуку. «Без сердца человека нет», — не оборачиваясь, ответил иной, идя дальше. «Догонять, а иначе ждать беда», — бросил шаман ему на прощание и исчез в темноте. Идальго выхватил шпагу и быстрым и точным ударом оборвал жизнь окутанной его змейками твари. Стоило монстру умереть, как цепи змейки растворились в воздухе. Иллирийский офицер вернулся к остальным. «Следуем за иными и не отстаем», — приказал он своему отряду, и они выдвинулись дальше. Стоило им немного пройти вперед, как с ним поравнялись братья-инквизиторы. «Сердце, о чем шла речь?» — спросил брат Хосе у серебряного змея. Для ритуала ему нужно было сердце Хесуса, не стал он скрывать от инквизитора правды. «Сердце и ты?» «Нет», — покачал головой Идальго. «Я не позволил ему этого сделать». «Верное решение», — брат Хосе хлопнул офицера по плечу. «Согласен, эти их обряды и ритуалы точно до добра не доведут», — поддержал брата другой инквизитор, а буквально через пару секунд сзади послышались чьи-то отчаянные крики. Убийства продолжились. Буквально все в этих проклятых руинах пыталось схватить, убить, отравить и причинить нам какой-либо вред. «За несколько дней от отряда не осталось практически ничего», — произнес Сервантес, и Жумильяк покачал головой. «Я так понимаю, после еще пары убийств вопросов в ритуале больше не возникало?» — спросил у иллирийца кардинальский сын. «Нет», — нехотя ответил Идальго. Багровый палач усмехнулся, смерив врага своей семьи презрительным взглядом. «Ясно», — кивнул Жази. «Не помогло?» «Помогло, только ненадолго», — ответил Сервантес. «Потом, твари руин начали нападать и на иных тоже». «ХММ, интересно», — произнес Жумильк. «И когда вы покинули руины?» «Как только погибли большая часть иных», — ответил пленник. «Они тянули до последнего», — удивился Жази. «Нет», — покачал головой Идальго. «Просто мы зашли в руины слишком далеко, и остальные умерли по дороге назад», — ответил он. «Они настолько большие?» — спросил я, но Сервантес не посчитал нужным отвечать мне на этот вопрос. «Отвечай», — сквозь зубы процедил Винсент. Я посмотрел на багрового палача. Казалось, ему дай лишь малейший повод и кровь серебряного змея прольется. «Да уж, не завидую я этому Сервантесу». «Да, они очень большие», — ответил Идальго. «Я понятия не имею, как глубоко и далеко они тянутся под землей, но мы с иными провели там больше 2 суток, но так и не приблизились к искомому», — добавил пленник. Багровый палач и Жумельяк переглянулись. «Это многое меняет», — произнес Рашфор. «Не думаю», — ответил ему Жази. «Я не знаю, как вы, но я все равно намерен отправиться туда», — добавил кардинальский сын. «Слишком многое стоит на кону». Багровый палач покачал головой. «Мне нужно будет многое обдумать», — произнес он. «Разумеется», — кивнул Жумельяк. «Времени для этого предостаточно», — произнес он и посмотрел на меня. «Можно вас, Люк?» Он кивнул в сторону, и я отошел вместе с ним. «Что думаете?» — спросил меня Жази. «Мыслей слишком много», — честно ответил я. «Если наши предположения насчет живого сосуда неверные, то у нас, как и у иллирийцев, будут серьезные проблемы», — добавил я, и мой собеседник кивнул. «Несомненно», — кивнул мой собеседник. «Но я все равно отправлюсь туда», — уверенным голосом произнес Жумельяк. «Значит, я с вами», — улыбнулся я. «Вы не обязаны этого делать, Люк», — произнес маг воздуха. «Вы даже в армии не состоите. Но я же подписался на эту миссию и во время ее обязан исполнять ваши приказы, Жази», — ответил я другу. Несколько секунд кардинальский сын просто смотрел на меня. «Спасибо вам, Люк», — искренне поблагодарил меня Жумельяк. «Пока, еще ни за что», — ответил я и усмехнулся. «Вы не правы», — покачал головой Жази. «Вы сделали гораздо больше остальных, и я, корона и мой отец, этого не забудем. Будьте в этом уверены», — серьезным тоном произнес он без тени сомнения в голосе. «Спасибо», — ответил я. «Пока еще ни за что», — ответил собеседник. «Нам бы еще выжить». «Ну, я умирать точно не собираюсь», — произнес я, и Жумельяк усмехнулся. «Я тоже, дорогой, Люк», — ответил он и хлопнул меня по плечу. «Сделаем это и вернемся героями», — добавил он и посмотрел на Винсента. «Будьте готовы, скоро выдвигаемся», — сказал он, и я кивнул. Вскоре мы отправились дальше. Глава 11. До группы Багрового Палача мы добрались примерно за сутки. Жумельяк и Рашфор могли сделать это гораздо быстрее, но было принято решение, что они будут двигаться вместе с остальными для увеличения боевого потенциала. Даже несмотря на то, что кардинальский сын был бесполезен в магическом плане, ведь подавители с него так и не сняли. Как я и думал, в лагере Багрового Палача царила идеальная дисциплина, и стоило Винсенту вернуться, как все его люди выстроились в линейку и замерли при виде своего командира. Многие, казалось, и дышать даже перестали. «Рафаэль, помоги Жумельяку снять подавители», — сразу начал раздавать приказы Рашфор. Из строя солдат вышел молодой человек, который был ровесником Люка. «Слушаюсь», — кивнул он и подошел к Жази. Он какое-то время внимательно изучал кандалы, после чего достал из поясной сумки небольшой кожаный футляр. «Пойдемте», — он кивнул в сторону одной из палатки. «Там будет удобнее», — добавил он, и они вместе с Жази ушли. «Пьер, отчет», — отдал Багровый палач следующий приказ, и из строя вышел еще один солдат. На этот раз подчиненный Рашфора оказался воином в возрасте. «Явно ветеран», — подумал я, смотря на огненного мага, чье лицо было исполосовано шрамами. Помимо этого, я обратил внимание на кисти солдата. Они были сильно обожжены, но при этом почему-то не забинтованы. Странно. Пока подчиненный Багрового палача докладывал своему командиру о том, что произошло в лагере за время его отсутствия, я еще раз осмотрел воинов, которыми командовал Винсент. Да, я видел их в Тузуле и на корабле, но сейчас они удобно выстроились в ряд, и я с интересом наблюдал за магическими сердцами и системами энергетических каналов солдат из отряда Багрового палача. И посмотреть было на что. Все солдаты были как на подбор, и большинство из них были огненными магами. Хотя проще сказать по-другому. Всего 2 из отряда Багрового палача не были магами с огненным элементом. Один был, как и Диаламик, со стихией света, а второй, как Жази, с элементом ветра. Ну а все остальные были подобраны идеально. Даже сила их была примерно одинаковой. Все огненные маги были по уровню силы, как и Анри. А значит, крепким середнячком. Во всяком случае, я мог так предположить, исходя из личного опыта общения с магами разного уровня силы. Например, Винсент Рашфор находился на самой верхушке моей шкалы. Рядом с ним стояли его отец и высокопреосвященство Арман де Лузиньян. В середине был Диаламик, а над ним Жази Жумельяк. Ниже Анри располагался здоровяк Жуль, а в самом низу были обычные люди, в которых была магия, но ее хватало разве что для того, чтобы активировать магические предметы, и все.